Я хочу начать с краткого упоминания о том, что такое Евангелие. Многие из нас пользуются термином «Евангелие», и мы говорим о нем так, будто бы абсолютно точно знаем, что это означает. На самом деле, я думаю, что многие люди, говорящие о Евангелии, не знают по-настоящему, что это такое. Об этом очень хорошо сказал Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 1 стихе. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Затем Павел продолжает и объясняет, что такое Евангелие. Евангелие заключается в трех простых исторических фактах. Ничего сложного. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, Евангелие состоит из трех простых исторических фактов. Христос умер за наши грехи, Он был погребен, и на третий день Он воскрес. И когда эти факты не упоминаются, то это уже не Евангелие. Очень многие проповедуют так называемое Евангелие, которое никогда не содержало в себе настоящего Евангелия. Это три жизненно важных факта, за которые нам нужно ухватиться. Христос умер за наши грехи. Он был погребен и воскрес на третий день. И первым авторитетным свидетельством этому являются не очевидцы, которые видели его после воскресения, а Писание. Оно является наивысшим авторитетом. Павел дважды сказал по Писанию, а затем он перечислил различных людей, которые были свидетелями его воскресения. Но запомните, что наивысшим авторитетом во всех вопросах веры является Писание. Затем Павел продолжает объяснять, что если мы примем эти простые факты верой, то без наших дел, без наших усилий, нам будет вменена праведность. Мы будем считаться праведными. Обратите внимание, что Павел говорит, мы становимся праведными не из-за того, что мы делаем, а из-за того, во что мы верим. Не из-за дел, а из-за веры. Затем в послании к Римлянам, 4 главе, он обсуждает урок, которому мы будем учиться у Авраама. Ибо написано, что праведность вменилась Аврааму через веру. И затем Павел обсуждает урок, который мы можем получить из этого. Он пишет в послании к Римлянам, 4 главе, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Если вы на кого-то работаете и получаете плату за это, то это не благодать, а то, что вам должны. Но Павел говорит, что мы получаем праведность совсем не так, иначе не по делам. Мы ее не зарабатываем. Далее он делает просто невероятные заявления. Я говорю людям, что если вас никогда ничего не удивляло в Библии, то вы никогда не читали ее по-настоящему, потому что она содержит наиболее удивительные заявления. Итак, Павел говорит в послании к Римлянам, 4 главе, 5 стихе, «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Поэтому если вы хотите, чтобы ваша вера вменилась вам в праведность, что первое вы должны сделать? Перестать делать. Перестать делать. Не делающему написано. Пока вы будете считать, что можете заработать праведность своими делами, вы ее не получите. Это самое сложное для религиозных людей. Мы так привыкли к мысли о том, что мы должны что-то сделать, чтобы завоевать Божью благосклонность. Его благосклонность завоевать нельзя. Благодать нельзя заработать. Их нельзя заработать по определению. Итак, первое, что вы должны сделать, если хотите считаться у Бога праведным, перестаньте стараться, не делайте ничего. Многие люди будут потрясены этим заявлением. Просто Библия — потрясающая книга, более потрясающая, чем многие из нас могут себе представить. Но каковы настоящие взаимоотношения между верой и делами? Вопрос не в том, что дела не важны, а в том, какое место они занимают в нашей жизни. Я уже цитировал отрывок из второй главы послания к Ефесянам, к которому хотел бы вернуться. Это вторая глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Мы даже не можем похвастаться тем, что имеем веру, потому что мы имеем веру благодаря тому, что нам ее дал Бог. Это не то, что мы сами сделали». И далее говорится, «не от дел, чтобы никто не хвалился». Во многих местах, где речь идет о людях, которые считали, что они праведны благодаря своим делам, Павел говорит, «нет, пусть не хвалятся». Религия, которая заключается в делах, способствует человеческой гордости, а гордость — это один из величайших грехов. Поэтому Бог придумал способ, по которому мы становимся праведными, и который при этом не способствует нашей гордости. Если вы подумаете о людях, которые выросли в различных сложных религиях, вы увидите, что чем сложнее религия, тем горделивее люди. Если они делают что-то действительно сложное, постятся, приносят жертвы, и так далее, то это способствует гордости. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому Бог изобрел способ, который делает человека праведным и не способствует нашей гордости. Давайте поговорим о христианах. Я не знаю, заметили ли вы, но христиане, которые являются очень законническими и очень настаивают на соблюдении правил, зачастую не очень любвеобильные люди. Вы это замечали? Если вы пойдете к ним за любовью, то можете ничего и не получить. На самом деле, законничество и любовь — это две противоположности. Поэтому мы должны быть всегда настороже и выступать против всего, что способствует гордости. А религия способствует гордости. Если это религия без Божьей благодати, то она питает гордость. Но делам тоже отведено определенное место, нужно лишь поставить их в правильном порядке. И послание Ефесянам говорит об этом очень ясно и понятно. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Когда Бог творил нас новыми во Христе, и в Библии написано, что каждый, кто во Христе, тот новое творение, тогда Бог приготовил соответствующие дела для этого нового творения. Но старая, плотская природа не может исполнять те добрые дела, которые приготовил Бог. Поэтому вы должны стать новым творением по вере, перед тем, как сможете исполнять добрые дела. После этого добрые дела становятся очень важными, но нужно придерживаться правильного порядка. Сначала новое творение по вере, и только затем добрые дела, которые приготовил для нас Бог. Я не знаю, осознаете ли вы, что вам не нужно думать, что делать для Бога, когда вы становитесь новым творением во Христе. Потому что Бог уже все постановил. Вам лишь нужно выяснить, какие дела Бог приготовил для вас заблаговременно. Не пытайтесь создать свой собственный план для своей жизни. Выясните, какой план у Бога. А зачастую он очень отличается от всех наших ожиданий. Давайте перейдем к определению. Именно здесь нам и понадобится хорошенько поразмыслить. Вообще-то, хорошенько думать нужно всегда. Думаю, вы с этим согласны. Нам нужно кратко обсудить природу благодати. Благодать — это красивое слово, но часто его употребляют неправильно. Как-то я проповедовал в одной церкви и сказал, на самом деле церкви, называющие себя церквями благодати, часто почти ничего не знают о благодати. А затем я перешел к теме, которую проповедовал в одной из таких церквей. Тем не менее, это остается правдой. Многие люди, использующие слово «благодать», не имеют ни малейшего понятия о том, что это слово означает? Основное значение благодати — это миловидность, красота. А затем уже эта красота, которую Бог вкладывает в нас, потому что мы верим в Него. Своей благодатью Он делает нас красивыми. А Павел в послании к римлянам, 11 главе, 6 стихе, сказал: «Но если по благодати, то не по делам». Иначе благодать не была бы уже благодатью. Иначе говоря, скажу своими словами, вы не можете заработать благодать. Все, что вы можете заработать, это не благодать. Это требует от нас такого большого смирения. Нам нужно полагаться на Его благодать. Мы не можем ее заработать. Никакие наши дела никогда не смогут добыть для нас Божию благодать. Но благодатью мы были спасены по вере, и когда вы начинаете радоваться тому, что у вас есть вера, вспомните, что сказал Павел. «Это не от вас, это Божий дар». Если вы спасены по вере, вам абсолютно нечем хвалиться. Бог сделал это, чтобы защитить вас от величайшего из грехов, от гордости. А сейчас давайте рассмотрим взаимоотношения между верой и делами, между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. И все, что я буду говорить далее, взято прямо из Нового Завета. Однако многие из вас будут потрясены и даже шокированы. Я заметил, что простая новозаветная проповедь о спасении по благодати поражает многих людей, исповедующих христианство. Припоминаю, как я однажды сказал в церкви, примерно такого же размера, конечно же, христианство — это не набор правил. Затем я посмотрел на людей, и они были шокированы. Я думаю, что они были бы менее шокированы, если бы я сказал, что Бог умер. Для них христианство было набором правил. Может, и вы думаете точно так же? Я хочу вам сказать, христианство — это не набор правил. Вы не можете достичь этого с помощью правил. Давайте посмотрим, что Павел сказал в послании к римлянам, 3 главе, 20 стихе. Между прочим, тема послания к римлянам — это праведность. Центральная линия всего послания — это то, как мы можем стать праведными перед Богом. За много столетий до этого Иов в агонии выкрикнул, как оправдается человек перед Богом. А все его религиозные друзья насмехались над мыслью о том, что кто-либо когда-либо сможет оправдаться перед Богом. Но Бог услышал его крик, и спустя много-много лет, через послание к римлянам, он ответил на вопрос, как человек может оправдаться перед Богом. И ответ явно не в соблюдении правил. В послании к римлянам, 3 главе, 20 стихе, Павел говорит: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, то есть ни один человек, ибо законом познается грех». Я прочел это из перевода короля Иакова. В современном написано примерно то же самое. Здесь используется слово, которого нет в оригинале. Я учил греческий с 10-летнего возраста, поэтому я абсолютно уверен в своих словах. Здесь дважды написано слово «закон», но Павел такого не говорил. Он имел в виду, что соблюдением заповедей не оправдывается никакая плоть. «Ибо благодаря заповедям мы познаем грех». Вы скажете, а какова же цель заповедей? Целью заповедей была так называемая Божья диагностика, чтобы указать вам на вашу проблему, чтобы показать вам, что у вас есть проблема, а именно грех. Заповеди могут диагностировать вашу проблему, но не могут ее решить. Ее может решить только благодать. То есть вам нужен закон, чтобы привести вас к осознанию того, что вам нужна благодать. Вот в чем его цель. Иаков пишет, кто соблюдает весь закон, здесь он уже говорит о законе Моисеевом, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
Видите, что говорит Иаков? Вы либо соблюдаете весь закон, либо не соблюдаете его вовсе. Соблюдение 99% закона не является соблюдением всего закона. Закон — это единое целое. Между прочим, никто из нас даже не приблизился к 99%. Ортодоксальные евреи говорят, что есть 613 заповедей, которые следует соблюдать. И наедине они признаются, что сами соблюдают не более 32. Никто из живущих сегодня на земле не соблюдает весь закон Моисея. Никто и раньше этого не делал, кроме одного человека. Знаете, как его зовут? Верно, Иисус. Он говорил своим современникам: «Кто из вас обвинит меня во грехе?» И они не могли ему ответить на это. Он единственный, кто в совершенстве соблюл весь закон. Мы с вами не можем этого сделать. Когда я служил в британской армии, я спасся и начал рассказывать о спасении другим людям. Но все они думали о религии, а не о спасении. И я выяснил, что у каждого из них был небольшой список правил, которые они соблюдали. Это и была их праведность, и она всегда приспосабливалась к различным жизненным ситуациям. Если они делали что-то неправильное, то не вносили это правило в свой список. И я понял, что именно так и думает человеческий разум. Я праведный, потому что соблюдаю правила. Нет, это не так. Вы могли быть праведным, если бы выполнили все правила, но вы этого не сделали. Никто не сделал. Поэтому вы не можете сказать: «Я соблюдаю большую часть закона, и этого вполне достаточно». Закон — это единая и неразделимая система. Вы либо соблюдаете все, либо ничего. Если бы вы могли соблюсти его полностью, то Бог посчитал бы вас праведным, но вы этого не можете. Поэтому вы переключаетесь на альтернативу, а именно на благодать. В послании к римлянам Павел пишет: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Никогда не пытайтесь получить праведность у Бога с помощью соблюдения каких-то правил. Именно это здесь и написано. У вас ничего не выйдет. Давайте двигаться дальше. Следующая вещь, о которой я хочу говорить, это то, что закон и благодать являются взаимоисключающими. Вы не можете извлекать выгоду из обоих. Нужно выбрать только одно. Давайте откроем Римлянам 6 главу, 14 стих. Тут написано: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть это две взаимоисключающие альтернативы. Вы можете быть либо под законом, либо под благодатью, но вы не можете одновременно находиться под действием обоих. Если вы под законом, то вы не под благодатью, а если вы под благодатью, то вы не под законом. И последствия того, о чем говорит Павел, далеко идущие. Он говорит: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Здесь подразумевается, что если вы были бы под законом, то грех господствовал бы над вами. Единственный способ, как выйти из-под господства греха, это перестать соблюдать закон и воспользоваться Божьей благодатью. Я предупреждал вас, что это шокирует. Вижу, что некоторые из вас уже пребывают в легком шоке. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Так кто же настоящие Божьи дети? Те, кто регулярно водимы Духом Святым. Вот это альтернатива соблюдению правил. Вы можете соблюдать правила, либо быть водимым Духом Святым, но вы не можете делать и то, и другое. И в этом случае я использую небольшой пример, чтобы картинка в вашем разуме стала более яркой. Есть один парень, который только что закончил библейскую школу. Он получил степень бакалавра богословия. Он сильный и здоровый, и ему нужно добраться из одной точки в другую. Бог говорит ему: у тебя есть две альтернативы. Ты можешь воспользоваться картой, или же можешь воспользоваться услугами личного гида-проводника. И этот молодой человек отвечает: я довольно умный, имею степень бакалавра, я умею пользоваться картой. Поэтому я выбираю карту. Гид мне не нужен. Когда он начинает свой путь, Солнышко светит, птички поют, но через 3 дня посреди ночи он оказывается в темном лесу. Он находится на краю обрыва и не знает, куда он идет, на север, юг, запад или восток. И вдруг тихий голос говорит ему: «Можно я помогу тебе?» Знаете, кто это был? Дух Святой, личный гид. И юноша отвечает: «Дух Святой, да, ты очень мне нужен». Дух Святой помогает ему выбраться из сложившейся ситуации, и они снова выходят на дорогу. И через некоторое время он говорит самому себе: «Я был немного глуп, я бы смог справиться с той ситуацией и без посторонней помощи. Мне действительно не нужно было паниковать». Он оглядывается по сторонам, а от его гида и след простыл. Он остался один. «Ну, я не пропаду». Еще через 3 дня он оказывается посреди болота. С каждым шагом он погружается все глубже и глубже и не может выбраться. И тихий голос говорит ему: «Может, сейчас я тебе нужен? О, Дух Святой, пожалуйста, помоги мне! Только ты можешь вытащить меня отсюда». Затем он продолжил свой путь, и вместе со Святым Духом они направились к месту назначения. Затем он говорит Святому Духу, своему личному проводнику: «Знаешь, у меня есть просто превосходная карта. Может, я смогу разделить эту карту с тобой?» И проводник говорит: «Спасибо, но мне не нужна карта. Я знаю дорогу. Кстати, именно я и создал эту карту. Вы видите, к чему я веду? Сколько нам понадобится времени, чтобы понять, что мы не сможем сделать этого в одиночку? Ни хорошие дела, ни соблюдение правил, а Дух Святой, Дух благодати. Те, кто водимы Духом Святым, суть Сыны Божии». Затем в послании к Галатам, 5 главе, Павел снова возвращается к этой теме. И я хотел бы заметить, что эта тема является одной из главных тем Нового Завета. Всякий, кто так и не освоил эту тему, живет в сумраке. Я думаю, что так живут многие христиане. Они живут в состоянии полумрака, на полпути между законом и благодатью. Они не знают, как воспользоваться Божьей благодатью. Но в послании к Галатам, 5 главе, 18 стихе, Павел пишет: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Мы уже говорили ранее, что водимые Духом Божиим — суть Сыны Божии. Итак, у вас есть выбор. Вы можете жить как Сын Божий и быть водимым Святым Духом. Или же вы можете повернуться спиной к Святому Духу и пытаться исполнить закон. Но вы не можете совместить эти две вещи. Это суть всего того, о чем я говорю. Именно здесь люди и переходят в полумрак. Они наполовину доверяют благодати, а наполовину своему набору правил, которые они соблюдают. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не говорю, что соблюдать правила — это плохо. Я говорю, что соблюдение правил не делает вас праведным. Надеюсь, вы это поняли. Я скажу это еще раз. Соблюдение правил не делает вас праведным. Многие из вас принадлежат какой-то церкви или деноминации, и там есть свои правила. Я считаю, что если вы принадлежите к той или иной группе, то вы должны соблюдать ее правила. Если вы не можете соблюдать правила, то вам там не место. Но соблюдение правил не делает вас праведным. На самом деле это является серьезным источником разделения в теле Христовом, потому что у большинства религиозных групп есть свои собственные правила. У католиков одни, у баптистов другие, у адвентистов третьи, у пятидесятников четвертые. Большинство представителей тех групп считают, что соблюдение их правил делает их праведными. Затем они смотрят на людей, которые соблюдают другие правила, и говорят: «А они неправедные, потому что они не соблюдают наши правила». Видите, что делает законничество? Оно разделяет тело Христово. Баптисты могут свободно придерживаться своих правил, основывая их на Писании. Точно так же пятидесятники и католики соблюдают правила, основанные на Писании. Но запомните, что никто из них не становится праведным через соблюдение правил. Они становятся праведными через веру. Проблема в том, что если мы сосредоточимся на правилах, то, скорее всего, мы упустим веру и снова окажемся в полумраке, либо как юноша, который думал, что справится с помощью карты, и в итоге оказался в болоте. Некоторые из вас знают, что значит оказаться в болоте. Аминь. А сейчас я сделаю еще одно шокирующее заявление. Я бы не посмел его сделать, если бы Павел не сделал его первым. Оно находится в Римлянам 7 главе. Чем дальше мы пойдем, тем более шокирующим это будет. 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Павел говорит, что если когда-то вы были религиозным иудеем, то состояли в браке с законом. И если бы вы хотели избавиться от закона и жениться на ком-то другом, то это было бы духовным прелюбодеянием. Но не тогда, когда вы узнали, что закон мертв. Но благодаря смерти Иисуса на кресте закон был умерщвлен. Понимаете? Это серьезная проблема для большинства евреев. Им кажется, что если они не будут пытаться исполнять закон, то они будут неверны своему так называемому мужу. Им нужно получить откровение, что закон был умерщвлен во Христе, чтобы они могли заключить брак с другим, с воскресшим Мессией. И через него и они, и мы сможем приносить плод. Плод можно принести только в единстве. То, ради чего мы объединяемся, определяет, каким будет наш плод. Но если мы объединены со Христом, тогда мы сможем принести плод Духа. Дальше Павел говорит, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Это удивительное заявление, не так ли? Страсти греховные, обнаруживаемые законом. Иными словами, Павел говорит, что закон активизирует греховные страсти. Откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, 15 главу, 56 стих. Это одно из тех утверждений, от которых дух захватывает. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». А в послании к римлянам Павел пишет, что с законом все в порядке, он совершенен. Проблема в нас. Попробую сказать это иначе. Закон работает снаружи. Он говорит, это делай, а этого не делай. Вы говорите, хорошо, это я буду делать, этого не буду. Делая так, вы полагаетесь на свои собственные силы. В этом и вся проблема, потому что вы не способны делать то, что правильно, и избегать того, что неправильно. Но, понимаете, сама сущность нашей плоти — это надежда на самого себя и нежелание надеяться на Бога. Это уходит своими корнями к искушению в Эдемском саду. Как мотивировал их сатана? Он сказал, «Вы станете такими, как Бог». Нет ничего плохого в том, чтобы быть таким, как Бог. Но в чем же была проблема? Они станут такими, как Бог, и больше не будут полагаться на Бога. Они будут полагаться на знания о добре и зле, а это главная проблема человечества и главная проблема религиозных людей. Мы хотим быть такими, как Бог, но мы не хотим полагаться на Бога. А суть греха в нежелании полагаться на Бога. Такова сущность греха. Дело не в каком-то греховном поступке, который вы совершили, а в самонадеянности, которая вытесняет Божью благодать из вашей жизни. И это самое сложное, с чем, по моему мнению, Богу приходится работать в нас с вами. Самонадеянность. Я все могу сам, и мне Бог не нужен. Насколько я знаю, это всего лишь мое мнение. Во Вселенной есть два вида существ, которые хотят быть независимыми от Бога. Первое — это падшие ангелы, которые присоединились к сатане в его восстании, а вторые — это люди. Никто другой во всей Вселенной не желает быть независимым от Бога. Птицы не желают независимости, пресмыкающиеся не желают, рыбы не желают, звезды не желают. Они все счастливы зависеть от Бога. Но мы с вами из-за грехопадения, из-за нашей плотской природы унаследовали эту проблему. Нам не нравится зависеть от Бога. Нам нравится говорить: «Я сам этого добился, Бог мне не нужен». Дорогие друзья, вам очень нужен Бог. А больше всего Бог нужен вам тогда, когда вам кажется, что Он вам не нужен. Если вы проанализируете свою христианскую жизнь, то заметите, что все проблемы, которые вы найдете в себе, появились от того, что вы пытались сделать что-то без Бога. Появились от нежелания положиться на Божью благодать. Несколько лет назад Рут была в больнице и ждала своей операции. Она была очень слаба. Она хотела почитать Библию, но не смогла. Старшая сестра, это была католическая больница. Кстати, если бы мне пришлось выбирать себе больницу в Америке, то я бы выбрал католическую, потому что там осталось еще чуть-чуть сострадания. В других больницах его почти нет. Может, в Новой Зеландии ситуация иная. Это всего лишь мое замечание. Итак, Рут была в католической больнице, а старшая сестра, которой было далеко за 70, проведывала новых пациентов. Она увидела Рут. У Рут была Библия, но она была слишком слаба, чтобы читать ее. Эта драгоценная сестра спросила: «Я могу что-либо сделать для вас?» И Рут сказала: «Да, вы не могли бы почитать мне Библию?» Сестра сказала: «А что вы хотите, чтобы я почитала?» А Рут ответила: «Вторую главу Филиппийцам». И сестра сказала: «О, это место читали, когда меня посвящали в монахини». Так у них завязался разговор. А затем эта католическая сестра рассказала о том, что произошло на ретрите для монахинь. Там выступал монах из ордена трапистов. Трапистам не разрешается разговаривать в своих монастырях. Они принимают обет молчания. Но в редкие случаи, когда они покидают стены своего монастыря, им разрешается учить людей тому, чему они научились в своем молчании. Итак, этот монах-трапист учил католических монахинь. И вот что он сказал, а та сестра передала это Рут. «Меня это очень благословляет, потому что я понимаю, что если Бог хочет, чтобы что-то стало известно, оно станет известно». Вот монах, которому запрещено разговаривать, проповедует группе католических монахинь, а затем это послание достигло и меня, и я, в свою очередь, проповедовал его столько раз, что оно распространилось по всему миру. Кто бы мог подумать о таком? Конечно, никто, кроме Бога. Итак, вот что сказал тем сестрам этот монах-трапист. «Молитесь о желании не превозноситься, не быть независимыми и не быть контролерами». Вы бы молились об этом, скажите, только честно. Здесь нужно было бы потрудиться, не так ли? Я долго об этом думал. У меня нет больших проблем с тем, чтобы не превозноситься. Что касается независимости, то я понимаю, что независимость — это ошибка. Уверенность. Простите, не нужно быть самоуверенным. Позвольте мне сказать все правильно. Не превозноситься, не быть самоуверенным и не быть контролером. Последние два меня действительно взволновали. Смогу ли я желать того, чтобы не быть самоуверенным? Ну да, моя уверенность в Господе. А затем он сказал не быть независимым, вернее, не быть контролером. Для меня это самое сложное. На самом ли деле я желаю все контролировать или нет? Иными словами, готов ли я отдать Богу полный контроль над всем в моей жизни? В этом вся суть. Это и есть благодать, когда Бог все контролирует. Скажу вам, я благословляю ту драгоценную монахиню и надеюсь, что она все еще жива.
Я благодарен ей за тот вклад, который она через Рут сделала в мое мышление. Понимаете, я считаю, основной проблемой человечества — желание все контролировать, быть уверенным в себе и быть независимым. А суть греха в том, чтобы находиться во Вселенной, которая создана любящим и самым мудрым Богом, и хотеть независимости от Него. И не говорите мне, дорогие братья и сестры, что у вас никогда не было этой проблемы, потому что никто из нас не хотел зависеть от Бога и позволить Богу все контролировать. Но это настоящая работа веры и работа благодати. Мы не можем достичь этого за несколько часов. У меня это заняло 50 лет, и это еще не финиш. Но сейчас я к нему ближе, чем раньше. Надеюсь, это вас подбодрит. Хорошо, давайте пойдем дальше. Закон активизирует грех. Но почему? Потому что он говорит: «Давай, у тебя все получится, положись на себя. Все, что тебе нужно, это просто выполнять эти правила». Он обманом подстрекает вас к самоуверенности и самостоятельности. Так работает закон. Хочу сказать вам, что в законе нет ничего плохого. Павел говорит в той же главе, что закон хороший и совершенный. В законе нет ничего плохого, вся проблема в нас. В нашей плотской природе заложено желание быть независимыми. Уверен, что большинство из вас наблюдало за детьми. Я заметил, что в двухлетнем возрасте это желание становится очень сильным. Вы говорите этой милой двухлетней крохе: «Иди сюда». Она разворачивается и уходит в противоположном направлении. Ведь так? Это и есть проявление ветхой плотской природы. А закон — это Божья диагностика, которая обнаруживает и указывает нам на эту проблему. Представьте, что вы пришли к доктору и сказали: «Доктор, у меня болит желудок». Он бы не полез сразу же за таблетками, а попытался бы выяснить причину вашей болезни. Иными словами, перед тем, как прописать лекарство, он бы поставил диагноз. Именно так с нами работает Бог. Он не предлагает нам лекарства, пока не диагностирует нашу проблему. И только тогда мы понимаем, что нам нужно лекарство. Давайте откроем 10 главу послания к Римлянам, 4 стих. Римлянам 10:4. «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Итак, если вы стали верующим в Иисуса Христа, то это конец закона. Не конец закона во всех смыслах этого слова, а конец закона к праведности. Как средство достижения праведности перед Богом, Христос положил конец закону. Когда Он умер, все закончилось. Когда Он воскрес, то предоставил нам новый способ, как мы можем быть праведными перед Богом, и это не было соблюдением закона. Итак, Христос — это конец закона к праведности. Он не конец закона, как Слово Божьего, или как части истории Израиля, или того, как Бог работает со своим народом. Этот закон все еще есть, но смерть Христа на кресте положила конец закону как средству достижения праведности. Давайте теперь рассмотрим это на примере христиан из Галат. Послание к Галатам очень интересное. Если бы вы разбирались в теологии, и я бы спросил вас, с какой проблемой Павел столкнулся в Галатах, то вы бы мне ответили: «Законничество». Это официальное теологическое название этой проблемы. Большинство своих посланий различным церквям Павел начинает с пылкой благодарности Богу за все хорошее, что есть в них. Даже послание Коринфской церкви, в которой был мужчина, живший с женой своего отца, и в которой напивались во время Господних вечер, он начинает с горячей благодарности Богу за его благодать. Но в случае с Галатами он настолько вышел из себя, если можно так сказать, что не тратит ни минуты на то, чтобы поблагодарить Бога за его благодать. Какая же была проблема у галат? Не пьянство, не аморальное поведение, а что?
законничество. Павел считал это более серьезной угрозой их благополучию, чем аморальное поведение или пьянство. Пожалуйста, поймите меня правильно, я не говорю, что Бог сквозь пальцы смотрит на аморальное поведение или пьянство. Я лишь говорю, что с этими проблемами разобраться значительно проще, чем с законничеством. Потому что законничество настолько трудноуловимо, оно кажется таким хорошим и таким правильным, что от него тяжело избавиться. Но вот что говорит Павел Галатам в 1 главе, 6 стихе. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Видите, он не говорит здесь ничего хорошего. Он лишь говорит, «Я удивляюсь, что вы так скоро перешли». Но к чему? К законничеству, к соблюдению правил и к вере в то, что с помощью этого они и станут праведными. Затем он возвращается к этой теме и пишет, «О, несмысленные галаты, ну кто прельстил вас?» Я помню, как много лет назад читал этот стих и вдруг понял, что пятидесятников или харизматов можно прельстить или, иными словами, околдовать, потому что галаты, вне всяких сомнений, были харизматами. Это решило серьезный вопрос, засевший в моей голове, потому что я наконец-то понял ситуацию, которая сложилась в моей церкви. Я не буду вдаваться в детали, но лишь хочу сказать, что такое вполне возможно, а в некоторых местах даже вполне вероятно. Хорошо, продолжим. «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый!» Павел говорит, «Я представил вам послание о кресте. Я описал вам, как Иисус был распят за наши грехи. Как вы могли перейти от этого к другому основанию для праведности?» Нет, ну только одно хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Позвольте мне задать тот же самый вопрос и вам. Есть ли в этом зале человек, который принял крещение Святым Духом в результате соблюдения каких-то правил? И правильный ответ — нет ни одного. Нам нужно помнить об этом. Мы получили спасение не потому, что соблюдали какие-то правила. Мы получили крещение Святым Духом не потому, что соблюдали какие-то правила. Мы получили все это, как говорит Павел, через наставление в вере. Мы с верой услышали проповеданное нам послание. Мы поверили ему и приняли. И дальше говорится, так ли вы несмысленно, что, начав Духом, Духом Святым, теперь оканчивайте плотью. Если подумать, то это полнейшая глупость, не так ли? Если вам нужен был Дух Святой, чтобы начать ваш путь праведности, то как после этого вы можете перестать полагаться на Святого Духа? Как вы можете полагаться на какие-то там правила? Ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы хотите оправдаться законом, то вам нужно постоянно исполнять весь закон. А если вы попытаетесь исполнить закон и не будете постоянно исполнять весь закон, то вы попадаете под проклятие. Ибо написано «проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Возможно ли, чтобы харизмат или пятидесятник попали под проклятие? Хочу сказать вам, что это вполне возможно. Я знаю это из своего опыта, но хочу сказать вам, драгоценные братья и сестры, что такое было не только в далеком прошлом, а все еще происходит сегодня. Люди, которые начинали в духе, затем пытались стать совершенными с помощью своей плотской природы и попадали под проклятие. Лично я считаю, если можно так сказать, что большая часть церкви находится под проклятием. Приведу вам еще одно место Писания, а именно Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят всяк, кто надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Из фразы «которого сердце удаляется от Господа» можно сделать вывод, что этот человек когда-то имел отношения с Господом. Но когда он завязал эти отношения, он начал надеяться на человека и на себя, и его сердце удалилось от Господа. Я считаю, что то же самое произошло с большей частью христианских церквей. Не буду называть их имена, но большинство важных деноминаций или церковных движений, о которых мы знаем, появились на свет благодаря суверенной работе Божьего Духа и благодаря Божьей благодати. Без этого они никогда ничего не достигли бы. Но кто из них сегодня продолжает двигаться в Божьей благодати? Я бы сказал, что лишь немногие. Таким образом, они поместили себя под проклятие, описанное в Иеремии 17 главе. А в книге Левит и еще в первом послании Петра мы находим повеление быть святыми. Это повеление от Бога. Но если вы прочтете 11 главу Левит, то увидите, что это повеление идет после детального списка того, что вы можете и не можете есть. То есть, если вы будете соблюдать все эти правила, вы будете святы. Но в первом послании Петра это повеление не прикреплено ни к какому перечню правил. Послание простое — будьте святы. Это послание от Иисуса. Позвольте мне проявлять свою святость через вас. Совсем другое дело. Больше не нужно полагаться на свои силы, а можно полагаться на Иисуса и Божью благодать, которые могут сделать то, чего не можем мы сами. Выбор за вами. Хорошо. Рассмотрим послание к Римлянам, 8 главу, 3 стих. И обратим внимание на то, что сказано там. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Итак, проблема не в законе, а в нашей слабости. Закон был бессилен, то Бог послал своего Сына в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. И где же положительная сторона? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. А теперь вопрос, который американцы назвали бы вопросом на $1000. Что требуется для оправдания закона? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Я могу ответить одним словом, словом из 6 букв. Это приличное слово, не пугайтесь. Звучит оно так. Любовь. Любовь является оправданием закона. Я могу легко доказать вам это с помощью нескольких мест Писания. Матфея 22 глава. К Иисусу подошел законник. Вы знаете, как работает голова у таких ребят? Один из них, законник, искушая его, спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Конкретный вопрос. Иисус дает мгновенный и конкретный ответ. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Какое здесь ключевое слово? Ответьте. Это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И затем Иисус добавляет: на этих двух заповедях утверждается, а в оригинале сказано, висит весь закон и пророки. Если бы мне было жарко, а так и есть, и я захотел бы снять свой пиджак и повесить его, то мне нужно было бы сделать крючок для этого. Крючок должен появиться до того, как я смогу повесить на него свой пиджак. Эти заповеди являются крючком, на котором висит весь закон и пророки. Иными словами, когда вы прочтете весь закон и пророков, то там будет сказано «люби Бога и люби ближнего своего». Это и есть оправдание закона. Затем в послании к Римлянам Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Я верю в свободу от долгов, но от одного долга я никогда не смогу избавиться. Что это за долг? Любить моих братьев-христиан, любить людей. Это мой долг.
Я в постоянном долгу и не могу избавиться от него. Павел продолжает. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в одном слове — люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Затем Галатам 5 глава 14 стих. Удивительно, как послания к римлянам и галатам переплетаются. «Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя». А Галатам 5 глава 6 стих говорит: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовь». Как действует вера? Ответьте мне, только любовью. А послание Иакова сказано, что вера без дел мертва. Вера действует любовью. Таким образом, мы приходим к такому выводу: вера без любви мертва. Это шокирующее заявление, но это правда. Вы можете иметь всю веру в мире, но если в вашей жизни нет любви, то это мертвая вера. Затем мы читаем в первом послании к Тимофею, это 1 глава, 5 стих. Я могу процитировать это место, но лучше хочу прочесть вам его. Тут написано: «Цель же увещания есть любовь». «Любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие». Новая американская стандартная версия Библии говорит так: «Цель же наших наставлений — это любовь». Когда я прочел это, то подумал, а такова ли цель моих наставлений? Действительно ли я нацелен на создание любящих людей? Я подумал о некоторых людях, которые родились от моего служения, и я не был полностью уверен в этом, потому что я, по сути, учитель, а учитель вкладывает лишь знания. А знаете, что делает знание? Оно надмевает, оно делает людей гордыми. И я старался всеми доступными средствами учить так, чтобы люди не становились гордыми. Но, оглядываясь на некоторых людей, которые родились в моем служении, я могу сказать, что не очень хорошо справился с этой задачей. Цель наших наставлений — это любовь. И дальше Павел говорит: если вы отступили от этой цели, то все, что вы делаете, — это пустословие. Сколько пустословия сегодня в церкви? Сколько есть всяких проповедей, учений и движений, которые не вызывают любви? Все это впустую потраченные усилия. Все это безрезультатно. Братья и сестры, если вы задействованы в служении, я хочу призвать вас проанализировать свои мотивы. Что вы хотите произвести? Если вы нацелены на то, чтобы произвести любовь, то производите ли вы ее? А если вы не нацелены на произведение любви, то все ваши разговоры — это лишь пустые слова. Это серьезное заявление, не так ли? Закон мотивирует нас через страх, но Иисус мотивирует нас через любовь. Он сказал: «Если любите меня, то соблюдете мои заповеди». Страх не дает результатов. Многие религии мотивируют людей страхом и получают ужаснейшие результаты, включая некоторых представителей христианства. И в завершение хотел бы сказать, послушание любви — это процесс. Если вы несовершенны в любви, это не страшно. Присоединяйтесь ко мне, я тоже несовершенен в любви, но это не означает, что я не являюсь праведным. Пока мы не достигнем своей цели, наша вера вменяется нам в праведность. Пока вы продолжаете верить, ваша вера вменяется вам в праведность. Это хорошо видно на примере слов Иисуса к Петру на последней вечере. Он сказал: «Петр, ты трижды отречешься от меня». А Петр ответил: «Я никогда такого не сделаю». Затем Иисус сказал: «Но я молился за тебя, чтобы твоя вера не ослабела». Очень важно, чтобы наша вера не ослабела. Мы можем совершать множество ошибок, мы можем даже грешить. Мы еще не достигли совершенства. Мы еще не совершенны. Но пока мы продолжаем верить, наша вера вменяется нам в праведность, пока мы не достигнем совершенства. Я хочу закончить стихом из послания Иакова, который я очень люблю. У меня нет времени комментировать его, но позвольте мне прочесть его. Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Что это за совершенный закон свободы? Всего одно слово — любовь. Именно так. Если вы действительно любите, то вы абсолютно и по-настоящему свободный человек, потому что вы всегда можете делать то, что хотите, вы всегда можете любить людей. Они могут оскорблять вас, преследовать вас или даже пытаться убить вас, но они не могут помешать вам любить их. Человек, чьей мотивацией является любовь, это единственный в мире полностью свободный человек.